Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Я напомню, наш проект, который мы придумали вместе с главным редактором радиостанции Алексеем Венедиктовым, это история России в лицах, история России в 20-м, начале 21 века. Мы за точку отсчета приняли 1905 год. И историю России мы рассказываем в лицах по алфавиту от А до Я, и вот дошли уже до буквы З. Сегодня очередная передача на букву З и ее герой Авраамий Павлович Завинягин, один из создателей отечественной атомной промышленности, один из людей, которые стояли у истока отечественного российского советского атомного проекта. Признаюсь честно, что этого героя я выбрал сам, потому что мне кажется, что эта история, история создания атомного оружия, атомной промышленности в нашей стране обязательно должна быть подробно рассказана, может быть, даже не в одной, а в нескольких передачах, потому что героев тут было очень много, и все как на подбор личности колоритные. Так вот, как всегда, в начале нашей передачи портрет героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Был такой старый советский фильм «Ровесник века» про красного директора большого завода, в котором легко угадываются сразу многие некогда прославленные, а ныне совсем забытые герои советского времени, в неполные 18 лет командовавшие полками и дивизиями на фронтах гражданской войны, а в 30 ставшие железными сталинскими наркомами. Именно из этого племени и был родившийся в 1901 году Авраамий Завинягин, строитель Днепродзержинского металлургического комбината, того самого, где начинал свою карьеру будущий генсек Леонид Брежнев, а также Магнитки, Норильска и, наконец, один из тех, кто руководил проектом создания советского атомного оружия. На этих великих и ужасных стройках 30-40-х годов прошлого века вовсю использовался рабский труд узников сталинских тюрем и лагерей. И Завинягин в один прекрасный день неизбежно оказался в форме генерала НКВД и на должности одного из высших начальников ГУЛАГа. О нем зло и несправедливо писал Солженицын в своем «Архипелаге». Хотя, судя по всем воспоминаниям, в том числе академиков Курчатова и Сахарова, Завинягин был человеком по-своему добрым и порядочным, насколько это было возможно для руководителя, поднявшегося до таких высот в жестокое сталинское время. Есть что-то трагически закономерное в том, что ровно в тот год, когда это время закончилось, в самом конце декабря 1956 года Авраамий Павлович Завинягин умер от разрыва сердца после тяжелого и неприятного разговора с Никитой Хрущевым.
Это был портрет Авраамия Завинягина, а теперь я хочу представить нашего сегодняшнего гостя. У меня здесь в студии Владимир Степанович Губарев, писатель, журналист, автор многочисленных книг, фильмов, телевизионных передач о самых разных страницах отечественной науки, и в том числе очень много Владимир Степанович писал об истории атомного проекта. Ну вот, что вы можете рассказать об этом человеке? Сегодня в основном будете говорить вы, Владимир Степанович, потому что я буду задавать наивные вопросы, хотя в то же время я сразу признаюсь, мне история атомного проекта вот лично очень небезразлична, потому что мой покойный отец занимался этим проектом несколько лет, в том числе работая в системе Министерства среднего машиностроения. Он был заместителем директора одного из институтов средмашевских, но начинал, ну, практически тогда вот, в 40-е годы. Больше того, рассказывал, помните, историю, как до войны его вызвали куда следует в его институте. Тогда он работал в ВИАМе, в Всесоюзном институте авиационных материалов, знаете наверняка эту организацию. Ему дали кусочек урана, слиток, сказать, секретный материал, будем с ним работать, значит, нигде не оставлять, никому не отдавать, в сейфе не хранить. И вот он, смеясь, рассказывал, как, ну, это был, конечно, такой просто 238-й уран, говорит, два или три дня просто носил его с собой в кармане.
Странно. Такого не может быть.
Почему? Ну, значит, может быть, байка была какая-то.
Это такая. Байка.
Это байка.
Байка вообще была с кусками урана. Была даже такая байка, что однажды доставили из Соединенных Штатов кусок плутония.
Нет, плутония никак не могли.
Нет, я говорю, шел такой разговор, что Бери доставили, он отправил это Харитону. И потребовал от Харитона дать заключение по этому куску, чистый там, нечистый.
А почему же куска-то не может быть? Я вот, помните, был в институте Курчатовском, и мне там давали подержать.
Нет, вопрос. Но, на самом деле, вы знаете, я тут нашел один документ. Действительно пришел кусок непонятного материала из Соединенных Штатов. И действительно он попал к Берии. И действительно Берия послал, у меня даже есть это письмо, послал Харитону с просьбой проанализировать. И тот ответил очень скоро, значит, что это очень чистый уран, 238-й, реакторный уран, не плутоний. То есть основа какая-то для легенд всегда есть. Ну, у меня особое отношение к этому проекту.
Почему?
Ну, в общем, так получилось, что я был, пожалуй, один из немногих журналистов, который был допущен с самого начала. У меня была первая форма допуска. Я был в очень хороших отношениях с Ефимом Павловичем Славским.
А, это знаменитый человек, который... Сколько ему было лет, когда он ушел на пенсию?
Ну, 90. Под 90, он, да? 90. Мне чуть-чуть, 3 или 4 месяца не было до 90. Он очень обиделся, когда его сняли. Его сняли лишь после Чернобыля.
Ну, да, его сняли.
Потом
после
он
Чернобыля.
Здесь жил рядом, же напротив жил здесь... Ну, в общем, это своя отдельная уже история.
Да, дойдем до буквы «С», может быть, расскажем историю.
О, это потрясающе, человек заслуживает. Бесспорно, вопросов нет. Ну вот, и он мне тогда, это было в 63-м году, я от «Комсомольской правды» был на ядерных взрывах, на многих объектах. И с тех пор практически я встречался со всеми выдающимися учеными, которые так или иначе были связаны с атомным проектом. А в 90-е годы атомщики меня просто спасли. Потому что в 91-м году я стал же... изгоем, прокаженным журналистом. Я же был редактором «Правды по науке». А вы же помните, что такое 91-й год?
Я прекрасно понимаю, тогда было сломано. Вот по глупости, и по недомыслию, и по вот, ну, Робеспьеровскому отношению, знаете.
Нет, вот такое, ну, Робеспьер был приличный отношение. Человек.
Вы считаете?
Да, но это особая история. Это не так же просто. Это нам так кажется иногда. Ну, неважно. Дело в том, что как раз был в очень сложном положении, и мне на помощь пришли атомщики, министр, в частности, тогда Виталий Федорович Коновалов, потом его первый зам Михайлов Виктор, так. И я сказал, давайте, что вас ругают? А их тоже ругали тогда, очень сильно, и говорили, что они чуть ли не заразили всю планету, и вообще не нужно. И вот тогда я уехал в Арзамас-16, уехал в Челябинск-70, и, в общем, открыл 50 человек атомщиков. Они меня до сих пор признают. Ну, неважно. В общем, я связан с этими
открыли,
людьми.
Открыли, в смысле, написали они.
Написали, да. Но в последнее время, вернемся к нашему герою.
Но Завинягина-то вы не застали.
Да, поэтому...
Завинягин – это легенда для вас, потому что умер он в 1956 году.
Да. Но я с ним все время сталкивался. Более того, я даже столкнулся с ним 3 месяца тому назад.
Да что вы говорите?
Да, когда был в городе Ангарске, я часто летаю на Байкал и бываю в гостях на Ангарском комбинате, вот то, что сейчас называется Международный центр по обогащению урана. Там работают замечательные люди, у них юбилей в эти дни. Значит, я подумал, какой-то подарок им надо сделать, и полез в документы. И кого же было мое удивление, когда я нашел документ, подписанный Завинягиным и Славским. И речь шла о создании Ангарского комбината, о создании диффузионного завода там. Это было как раз в 1955 году, когда Завинягин был министром. И они-то обращались к правительству, что нужно построить завод по обогащению урана 200, ну, получению урана 235 именно в Ангарске. Почему? Потому что там рядом Иркутская ГЭС, а потом строится Братская ГЭС. И практически Братская ГЭС строилась во многом ради этого газодиффузионного завода, потому что...
Это производство энергоемкое, огромное количество энергии, да?
И потом тоже Завинягин подписал одну следующую бумагу о том, чтобы заменять диффузионные машины на центрифуги. Он поручал Кикоину разработать центрифужный метод получения урана. И сейчас там центрифуги, конечно, уникальнейшее производство. И вот эту бумагу я послал туда ребятам, чтобы они знали, что есть такой документ. Это Завинягин. Дальше ваш звонок. Я, естественно, посмотрел книжку свою, внимательно еще и смотрел. Ну, буквально на каждой странице встречается Завинягин. Почему я к нему не обращался? Именно потому, что я лично не был с ним знаком, не застал. Но
рассказов-то наслышались, наверное.
Но не далее, как 3 дня тому назад я подписал дочке Завинягиной, Евгении Завинягиной, книжку, где признаю, что я виновен в том, что подробно не рассказал Завинягине, хотя я о нем много знаю и много раз встречался с ним вот так заочно. И есть один человек, который очень точно характеризует всех участников атомного проекта. Это Лев Дмитриевич Рябьев, если слышали такую фамилию. Это уникальный человек. Человек, который начинал в Арзамасе-16, был директором Арзамаса-16, потом был завсектором оборонного отдела ЦК партии у Сербина. А быть у Сербина завсектором – это должность тяжелее любой, тяжелее премьерской или президентской.
Почему?
Потому что Сербин требовал, чтобы его подчиненные знали все в своей области. Он мог позвонить в 2 часа ночи и спросить, кто работает заместителем главного инженера, из какого года рождения он на таком-то комбинате. И завсектором атомной промышленности обязан был это знать. И вот много лет Лев Дмитриевич Рябьев работал там. Потом он был министром среднего машиностроения, а потом заместителем председателя Совета министров. И, ну, когда пришел Ельцин, он был мгновенно снят, потому что он был символом военно-промышленного комплекса. Тогда был удар нанесен по всему военно-промышленному комплексу. Но Рябьев всегда был совестью атомного министерства. И под его, кстати сказать, руководством сейчас рассекречиваются документы атомного проекта СССР прошлое. И вот мы буквально на прошлой неделе с ним встретились. Я говорю о Завинягине. Он говорит, этот человек заслуживает, чтобы о нем подробно рассказали. И дает мне книгу, огромную книгу воспоминаний. Завинягин написан. Я смотрю, она издана в Институте стали и сплавов. Я говорю, Леонид Ильич, подарите книжку. Он говорит, подарить не могу, единственный экземпляр. Я говорю, могу дать временно, до передачи. Вот, ну, я ему сказал, что вы меня позвали. Я говорю, да нет, я тогда ее все равно украду. Так? Я решил ее достать. Я поехал в Институт стали и сплавов. И вы знаете, книга огромная, дорогая, но я ее там не нашел. Оказывается, ее быстро раскупили. Дело в том, что Завинягин был первым ректором Института стали и сплава.
А, даже такое было?
Да.
Когда было?
В начале 30-х годов.
Но он был совсем мальчишкой тогда.
Да вообще он умер в 55 лет. Но что он до этого сделал?
В начале 30-х ему было там сколько? Ну, 30 с небольшим.
Он кончил горную академию, был ректором этого. Он же строил магнитку, он же строил Норильск. Это все за 55 лет. Это феноменальный вообще человек в этом плане.
Вот опять вот. Интересно, с отцом пересекается биография, потому что отец твой кончал покойный Институт стали и сплавов как раз в начале 30-х.
А вот он был первым ректором, он недолго был, но он заложил основы Института стали и сплавов, именно там вышла книжка. Там есть в библиотеке, но все экземпляры моментально разошлись. Ну, тогда по старой памяти я позвонил Евгении Завинягиной, она живет просто в соседнем подъезде, мы живем в одном доме. Так, и она мне, естественно, подарила эту книжку. Страшно любопытная. Я вот сейчас, если есть возможность, я знаю, что она будет слушать эту передачу. Так, я должен сказать, что очень интересная книжка, очень полезная. И самое главное, там очень мало об атомном проекте. Там Завинягин же личность феноменальная не только в атомном проекте.
Да, конечно.
Так?
Где он только не работал до того, как пришел в атомный
проект. Он построил... Во-первых, он сделал первый металлургический комбинат Днепродзержинский.
Тот самый, который...
Тот самый, да, тот откуда самый, пошел откуда Леонид
пошел
Ильич.
Леонид Ильич Брежнев, не только Леонид Ильич.
Да все многие... в этом мире замкнуто на самом деле. Вот это удивительная штука. Магнитогорск. Так. А потом, значит, после одного известного звонка Сталина ему. Дело в том, что в Магнитогорске посадили очень многих людей, которые с ним работали. А Завинягин считал, что это неверно. Однажды ему звонит Сталин и говорит, что вы там думаете, я не помню сейчас фамилия, о таком человеке. Тот говорит, тот честный, хороший человек, и напрасно его посадили. Ну, говорит Сталин. Так? И после этого он, в общем, уехал. И он, кстати, сказал Сталину, вы решите мою судьбу. Ну, в смысле такой, или уже сажайте, или... Человек-то, он же был очень резкий и прямой, со всеми, подчеркиваю, Завинягин. Он из-за этого-то и погиб, между прочим, из своей прямоты. Дело в том, что 30 же декабря он поссорился публично с Хрущевым, будучи министром и зампред Совета министров, и на следующий день он уехал на дачу после этой ссоры публичной, и на следующий день умер от инфаркта. Так вот, и Сталин тогда его послал в Норильск. Так, ну, вообще Сталин ему доверял, это особая история. Он не очень многим доверял людям, но он входил в ту когорту вот сталинских наркомов, которых Сталин доверял, хотя он не был наркомом при Сталине.
Ну, таких вот организаторов промышленности, которые потом, некоторые из них становились наркомами, некоторые вот как-то по-другому складывалось.
Вы знаете, у него была несколько другая сторона. Же из Норильска вернулся и был тут же назначен заместителем министра внутренних дел. Многие считают, что МВД тогда и Министерство внутренних дел было, так сказать, чисто репрессивным. Да, оно было репрессивным. И, кстати сказать, это было очень четко прослежено, когда был процесс и суд над Берия. Вот тот, кто занимался репрессиями, они были расстреляны вместе с Берия. А вторая часть людей, в которую входили и разведчики, и вошел Завинягин, вообще-то странно было, да, что зам Берия на атомном проекте и так далее, и его не тронули во время процесса Берия. Они были в стороне, занимались другими делами. Но он был-то назначен замминистром МВД, чтобы руководить шарашками. И одна из шарашек, по сути дела, только открытая, белая шарашка, это был атомный проект. Поэтому я бы так вот сформулировал, что такое Завинягин в нашей истории, да?
Но, кстати, о нем тот же Солженицын.
Солженицын говорит одну фразу, это естественно.
Ну, скажем так, плохо говорит.
Да, это я все знаю, это я читал.
В архипелаге было.
Естественно, так. А как он мог говорить о заместителе министра, о начальнике?
Но говорит, при этом, как мне кажется, он написал вот эту фразу так, не особенно вникая в то, что за человек стоит за этой должностью, за этой фамилией.
Вы знаете, в чем вся соль? Я знаю тоже Александра Савича, так, и знаю всю эту штуку, с величайшим уважением отношусь и согласен с его оценками, но я согласен с другими оценками. Понимаете, как человек, который... Ну, много таких историй. Много таких историй. Что бы мы там ни говорили, когда мы говорим о Норильском комбинате, да, создали город. Я впервые туда полетел в 63-м году на первом рейсе. Открытие было связи между Норильском и Москвой. Первый рейс был, полетел туда. Нет таких городов за полярным кругом. Ну, нет.
Один-единственный.
Один-единственный.
И создавал его, кстати, Завинягин. Не просто комбинацию строил,
да.
А...
Создавал, там все создавал, все, что связано с Завинягиным. Я там много о нем слышал, тогда не было упоминания вообще атомного проекта, это начало 60-х годов было, именно об этом городе. Но мы должны помнить, что 300 тысяч человек там погибло. Угу. Это тоже объективная реальность. И многие из них погибли во времена Завинягина. Извините меня, но «Магнитка» тоже самая история. Время. И мы можем судить по этому времени иначе. Но мог ли в этой... Вы знаете, есть одна классическая история, связанная с Завинягиным, которая показывает возможности и положение человека такого масштаба в то время. Все знают академика Баева. Великий ученый наш. Его нет уже в живых, но мы еще застали и долго с ним говорили. 17 лет он провел в лагерях. Он был арестован молодым мальчишкой. Он был учеником Энгельгарда. Он работал в Норильске врачом. Он спас жену Завинягина, будучи врачом. Он был классный врач. Очень помог дочке, вот, именно Баев. После войны сразу он был освобожден. Но все они, освобожденные из лагерей, они направлялись не в Москву, там, не в Питер, а в Сыктывкар. Поэтому это хороший научный центр, кстати сказать, в Коми. Там же все были ленинградцы, прекрасные ученые.
Необъяснимые
и Баев вещи, там. Да? Нет, их всех ссылали туда.
Нет, вот не зная этого, трудно объяснить,
да,
почему
это один...
вдруг где-то в Сыктывкаре...
Да. Прекрасный центр Коми, вообще центр. Там развит очень сильно. Приехал туда Баев, через год его арестовывают. Вторая волна пошла арестовывать. Брали тех, кого выпустили. Жена Баева, зная... что Завинягин он спас, находит его в Москве, он жил в доме на набережной, и дожидается его, а он был уже замминистра внутренних дел, и объясняет, что Баева арестовали. И он ей откровенно говорит, я ничего не могу сделать, единственное, постараюсь как-то помочь, но спасти его от ареста я не могу, будучи замминистра внутренних дел, замберия. И он посылает его на поселение в Красноярский край, спасая тем самым ему жизнь. И тот там сидит, делает научные работы, работает врачом на поселении, потом возвращается сюда уже после смерти Сталина, становится академиком, великим ученым.
Здесь мы поставим точку с запятой, Я напомню, у меня сегодня в гостях писатель, журналист, телеведущий Владимир Степанович Губарев. Мы говорим о славном прошлом нашей науки, нашей промышленности, о том, как создавалось атомное оружие, атомная промышленность, и какую роль во всем этом играл герой нашей программы Авраамий Завинягин. Мы сейчас прервемся для новостей середины часа и потом продолжим программу.
«Наше все» с Евгением Киселевым.